Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печь.
А как лечит слон свой зуб?
Может, простите, пожалуйста. А вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах. Вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Познайка». Каждый из нас наверняка заходил в больницу, проходил мимо различных кабинетов, читая многие непонятные надписи, названия, профессий различных врачей. И наверняка некоторые из вас сталкивались с такой профессией, как невролог. Сегодня мы находимся в клиническом институте мозга и беседуем с кандидатом медицинских наук Еленой Анатольевной Пинчук, доктору неврологии. Здравствуйте.
Добрый день.
Елена Анатольевна, скажите, в чем заключается ваша профессия? Ведь многие путают невролога, психиатра, очень часто даже психолога с психиатром-неврологом.
Все поняла. Значит, отличие психиатра от невролога состоит в том, что неврологи, врачи, занимаются непосредственно болезнью самой нервной системы как структурного образования нашего организма. Да? Потому что у нас есть с вами такие структурные образования, как головной мозг, спинной мозг, то, что мы относим к центральной нервной системе, и периферические нервы, да? То, что у нас уже непосредственно иннервирует наши конечности, внутренние органы и так далее. Вот. То есть болезнями, да, проблемами и заболеваниями именно вот этих структурных единиц занимается врач-невролог. Психиатр же занимается, так скажем, болезнями души, то есть расстройствами нас, как расстройствами личностного поведения. Вот в данной ситуации отличие именно в этом. То есть невролог – это заболевание органические, то есть то, что страдает структура. Психиатры чаще всего занимаются болезнями функциональными, то есть когда мы страдаем как личность. Вот так проще объяснить.
С какими болезнями приходится вам сталкиваться, ну, кроме банальных нервных тиков? Какие еще можно привести примеры нервных расстройств?
Во-первых, тики, к сожалению, отнюдь не банальные, вот, но наиболее частое и самое грозное и известное заболевание – это инсульт. Я думаю, что все о нем слышали. Травмы черепно-мозговые, спинномозговые травмы, травмы позвоночников. Вот. Мигрень тоже достаточно. И другие варианты головных болей – это тоже прерогатива неврологов. Да, очень многие различные инфекционные поражения нервной системы, поражения нервной системы при алкоголизме, наркоманиях, это тоже наша прерогатива, ну и множество других более, так скажем, тонких заболеваний, в том числе и наследственных заболеваний нервной системы.
Насколько известно, что головной, что спинной мозг – это, в общем-то, не сборище, а клочки нервов. Так. Это, в общем-то… Вообще, как они функционируют?
Значит, ну, начнем с того, что это все-таки не клочок нерва, это нервная клетка. То есть весь наш и спинной мозг, и головной мозг состоит из, наверное, слышали, белое и серое вещество понятие, да, если в старших классах кто-то уже анатомию проходил. Вот, так вот, соответственно, серое вещество, да, или кора головного мозга, ну, есть подкорковые структуры, это непосредственно клетки. Нервная клетка. А белое вещество и, в общем-то, наши с вами нервы, как таковые, которые идут к рукам, к ногам, там, к различным органам внутренним, это их, грубо говоря, отростки, да, или они образованы именно белым веществом. Это отростки нервных клеток. Функционирует нервная система, ну, если говорить абсолютно просто, то по типу химической, электрической такой реакции, то есть нервные клетки синтезируют медиаторы или, грубо говоря, химические вещества, которые способны запустить электрическую реакцию, да, то есть, а дальше уже нервный импульс, электрический импульс с определенной скоростью проходит по нервному волокну и вызывает ту или иную реакцию. Ну, наиболее простая – это сокращение мышцы, да, какой-то, или, например, секреция какой-то железы, отделение слюны, желудочного сока, ну и так далее и тому подобное. Ну вот, собственно, и все. Если говорить просто, так скажем.
Можете ли вы рассказать мне о болезни, о которой я ранее никогда не слышал, ее не знал? Эпилепсия. С чем оно связано? Как заболевшие воспринимают эту болезнь?
Начну с конца. Заболевшие всегда воспринимают достаточно трагично, хотя на сегодняшний день заболевание достаточно поддается хорошо лечению, и что у детей, что у взрослых достаточно хорошо лечится. Но, тем не менее, оно, к сожалению, более частое, нежели вот в быту принято, ну, как, по крайней мере, встречается в быту, так скажем. Причины заболевания. Большая группа – это, к сожалению, наследственная предрасположенность, и чаще всего мы с наследственной эпилепсией сталкиваемся у детей, как совсем маленького возраста новорожденных, так и более взрослых. Это самый опасный возраст на развитие данного заболевания – это 3-5 лет. С 3 до 5 лет. Значит, у взрослых мы чаще всего сталкиваемся все-таки с эпилепсией, так называемой симптоматической. То есть заболевание не как таковым заболеванием, а когда приступы эпилепсии возникают в структуре какого-то заболевания. Чаще всего это посттравматическое, когда пациент получил черепно-мозговую травму тяжелую, да, и у него может впоследствии развиться эпилепсия. Также после инсульта, также после при. Например, опухоли в образовании головного мозга тоже может развиться эпилепсия. Но, значит, мы с вами привыкли в основном из литературы, от знакомых, от кого-то слышим, что эпилепсия чаще всего проявляется, да, вот, потерей сознания, падениями, там, пеной изо рта, непроизвольное мочеиспускание, ну и, в общем-то, судороги такие красивые классические судороги, когда как трясет всего, да, человека, как обычно. На самом деле, вот таких мы это называем генерализованные приступы, это когда приступ захватывает все тело, грубо. Вот. Это встречается достаточно редко. И наиболее часто мы все-таки сталкиваемся с эпилепсией, так скажем, более локальной. Вот. И, но тем не менее, она как раз, к сожалению, трудно поддается диагностике, потому что многие пациенты не обращают на это внимания. Очень часто эпилептические приступы проходят во сне, либо же могут проистекать очень кратковременно, причем в течение буквально нескольких секунд, в виде замираний пациентов. При этом окружающие могут продолжать даже с ним общаться, и сам пациент, выйдя из такого приступа, может продолжить разговор, да, совершенно спокойно. Вот. Либо же это бывают какие-то вскрикивания, непроизвольные звуки, непроизвольные движения, вот. Либо же кратковременное отключение сознания, но без вот уже такого классического, красивого вот такого, да, приступа, когда вот дергается весь человек, грубо говоря. Вот. А на сегодняшний день фармакологическая промышленность нам позволила достаточно успешно лечить это заболевание, контролировать. Вот. Ну и помимо этого появились еще и хирургические методы лечения этого заболевания. В основном к ним прибегают, когда уже, к сожалению, таблетированная терапия мало помогает. Вот, собственно, и все.
А вы можете описать сам процесс, когда человек, например, от чего идет пена изо рта? Почему он начинает судороги у него появляться?
Хорошо. Значит, почему судороги появляются? Значит, я уже объясняла ранее, что нервная система действует по принципу, да, электрического импульса. Вот. В данной ситуации запуск судорог происходит потому, что, ну, грубо говоря, электрический импульс, он должен возникнуть в норме и погаснуть где-то. Вот. А в данной ситуации электрический импульс не гаснет, а замыкается в определенных клетках коры и образуется так называемый порочный круг. То есть кора нервной клетки постоянно находится в возбуждении определенной зоны. Вот. Это влечет за собой, к сожалению, развитие. Мы с вами говорили, да, что любой импульс электрический закончится сокращением мышцы как таковой. Так вот, судороги – это не что иное, как беспрерывное сокращение мышц. Вот, собственно, вот так развивается сам припадок. Почему идет пена изо рта? Потому что в данный момент не контролируется, пациент не сглатывает слюну. Вот. И, по сути, как таковой пены-то изо рта не бывает. Это просто слишком обильное слюноотделение. И очень часто пациенты прикусывают язык в этот момент. Наверное, знаете, что нужно, да, разжать там зубы, засунуть какую-то палочку между зубов там, или ложку. Вот. И, соответственно, в данной ситуации пена может быть образована именно, когда слюна смешивается с кровью, либо просто из-за того, что пациент в момент припадка не сглатывает слюну. Вот и всё. То есть, как таковой какой-то специальной пены в момент приступа не образуется.
Говорят, нервные клетки не восстанавливаются.
Да, это действительно правда. Нервные клетки, если они погибли вследствие какого-то повреждения, сами клетки не восстанавливаются.
А новые появляются?
Новые тоже, к сожалению, не появляются. Вы можете спросить, за счет чего тогда же происходит восстановление? Это спрашивают все наши пациенты. Восстановление происходит за счет, ну, так скажем, того, что рядом лежащие выжившие клетки, да, которые сохранили свою функцию и структуру, у нас умеют с вами обучаться. Мы всю жизнь с вами чему-то учимся, да, ходить, говорить и так далее. То есть весь процесс созревания нас как личности и как человека построен на постоянном беспрерывном обучении. Поэтому вся функция врача-реабилитолога или врача восстановительной медицины заключается в том, чтобы научить те нервные клеточки, которые остались живы, выполнять функцию тех, которые, извините, погибли. Вот и все.
Ну, про головную боль. Вот у взрослых часто болит голова, но это большая проблема. А у детей она практически не болит, и некоторым вообще даже интересно узнать, что это такое, головная боль. Ну, почему вот так происходит?
Очень интересный вопрос. Ну, кстати, у детей тоже очень часто болит голова. И в основном дети к нам обращаются с головной болью где-то в период, начиная с 12 до 16 лет. Так называемый период пубертата или активного, так скажем, эндокринологического или гормонального созревания, да, когда мы формируемся уже совсем как взрослые люди. Да? Девушки формируются как женщины, мужчины, соответственно, тоже, как из юноши становятся мужчины. Вот. Вот. Как вам объяснить, как болит голова? Очень интересно, она действительно просто болит, как и любой другой орган, как болит у вас зуб, например, если вы когда-то испытывали зубную боль. Она может быть очень сильной, может носить самый разный характер, ныть целый день, как ноет какое-то там, не знаю, ушибленное место, да, синяк, вот, либо же дергать, как дергающая боль зубная, то есть она может быть разной, но как болит, мне вам трудно объяснить. Если вы, слава богу, не испытывали это на себе, то, в общем, объяснить это очень трудно.
А в чем причина?
Причины головных болей, ой, массивные, тут абсолютно различные. Нет,
в смысле, почему у детей меньше болит, у взрослого больше.
А почему у взрослых больше? Значит, скажу. Значит, дело в том, что для взрослых пациентов характерно просто больше причин головной боли. Да? Это головные боли при остеохондрозе позвоночника. Это все-таки уже возрастной процесс. Он характерен для более старших, да, людей. Это головные боли, связанные, опять же, с какой-то гормональной недостаточностью. Некоторые мигрени с этим связаны. Да? Вот. Головные боли при каких-то заболеваниях, например, связанных с подъемом артериального давления, это уже тоже пациенты обычно более взрослые все-таки, да, вот при подъеме артериального давления многие пациенты жалуются, что у них болит голова, да, они начинают это чувствовать. Вот, поэтому просто в связи с тем, что организм взрослеет, происходят какие-то возрастные изменения в организме, мы, собственно, и получаем больше причин для развития головной боли. Вот и все.
Немного ранее вы говорили о мигрени. Так ли она опасна и почему она у нас проявляется? Из-за чего?
Значит, мигрень опасна. Но опасна не сама мигрень как заболевание, просто есть такие формы мигрени, которые проходят с осложнениями. Есть такие осложнениями в виде развития того же мигренозного инсульта. Вот. Либо же сама мигрень очень тяжелая, например, когда приступ головной боли, а при мигрени она очень интенсивная, пациент ничего не может в этот момент делать, да? То есть она очень сильная головная боль. Она не снимается обычными препаратами, которые мы привыкли принимать при боли, то есть или ножку, или анальгин, да, или какие-то другие подобные препараты. Вот, то есть тут нужны специальные абсолютно препараты. Вот. И пациент, почему она вот тяжелая? Потому что, еще раз повторюсь, пациент ничего другого в этот момент просто делать не может. Ему нужно куда-то уйти, закрыться, лечь спать, или, по крайней мере, чтобы никто его не беспокоил. Вот.
То есть это как потерять сознание, но не теряя его? Как обморок без потери сознания, точнее?
Ну, не знаю, почему вы так сравниваете, просто это достаточно сильная головная боль. В общем-то, вас ведь и любая травма может вывести из строя, да, и вы ничего не сможете делать. Ну, вот примерно, может быть, так, только она сопровождается очень тяжелым страданием для пациента. Пациент очень тяжело это переносит.
Елена Анатольевна, некоторые новорожденные, ну, у них вообще отказываются нервные клетки, ничего не чувствуют. Ну, может ли такое при жизни наступить?
Так, чтобы человек потерял чувствительность, вы это хотите спросить? Да, конечно, масса случаев. Значит, чувствительность именно. Чувствительность, правильно я поняла, да? Значит, то есть, ну, во-первых, чувствительность у нас с вами бывает разная. Зрение – это тоже чувство. Да? То есть слух и так далее. Вот. Чувствительность можно потерять банально при травме периферического нерва, глубоком порезе, например, когда стеклом режут, да, вот всякие бывают ситуации, либо еще какие-то травматизации при переломе руки, да, или ноги, можно повредить нерв, особенно открытые переломы обычно. И тогда наиболее частым проявлением, да, вот этого повреждения – это именно нарушение чувствительности. Вот. Есть еще ряд неврологических заболеваний, при которых, например, опухоли определенной зоны мозга тоже приводят либо к потере зрения, да, либо к потере обоняния. Вот это тоже как вид чувствительности, да, при жизни это может быть совершенно спокойно.
А я напоминаю, что в эфире была передача «Познайка», о продолжении беседы с Еленой Анатольевной Пинчук, кандидатом медицинских наук, врачом-неврологом. Слушайте в следующей программе. До свидания.